«Личные деньги».
Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Личные деньги». Меня зовут Евгений Беляков. Рядом со мной в студии Олег Адамович, специальный корреспондент отдела экономики газеты «Комсомольская правда». Олег, привет.
Привет.
Сегодня будем обсуждать кредитное мошенничество. Очень интересная история произошла в Тульской области. Олег недавно там побывал и столкнулся, конечно, с таким достаточно интересным, можно сказать, событием.
Нерядовым
событием, да, которое, из которого, я думаю, стоит сделать определенные выводы. Ну, обо всем по порядку. Олег, расскажи, в чем суть истории, в которой ты несколько дней разбирался?
Ну, если вкратце, то, значит, в городе Новомосковск, это Тульская область, 150-тысячный райцентр, был строительный магазин с названием «Мега». Вот, это было по местным меркам хорошее заведение, потому что, ну, если обычно там люди могут рассчитывать, ну, в среднем на зарплату 1015, то там платили по 25, и за места, сам понимаешь, держались. Угу. Значит, работал, возглавлял его бизнесмен Сергей Фабер, вот такой, видимо, из обрусевших немцев. Вот. И в какой-то момент в 2015 году Сергей Фабер начал с такими подходить к своим сотрудникам и как бы в шутку спрашивать, не хотят ли они помочь своему работодателю, каким образом помочь. Взять кредит потребительский, взять его на себя, а деньги отдать Фаберу как раз. Фабер клялся и божился, что будет погашать все эти займы самостоятельно. Просто вот у фирмы сейчас трудные времена, а банки фирме не дают. Ну, сотрудники, естественно, отнекивались, пока была возможность. Ну, кто ж там? А он просил так неплохо, там по миллиону, полтора миллиона взять. Отнекивались.
И... А по каким причинам? То есть он говорил, что ситуация на предприятии плохая, и, соответственно, если вы хотите дальше на нем работать, получать зарплату, то вот
он,
надо помочь.
Смотри, он, ну да, в принципе так, но он как бы не настаивал, это было все, знаешь, такое, как шутка, поэтому, значит, народ просто отбрыкивался. А в один непрекрасный момент он начал вызывать людей к себе по очереди и ставить вопрос, так сказать, ребром. Говорит, значит, либо мы сейчас едем в банк, и ты получаешь на себя кредит, либо я тебя увольняю с сегодняшнего числа, и я тебе гарантирую, что нигде в нашем городе ты работу себе больше не найдешь, даже
тараканов. А городочек маленький, соответственно.
А городочек маленький, и этого Фабера, в принципе, многие знали, и сотрудники испугали. Вот те люди, с которыми общались, они реально испугались. То есть одна женщина, ее зовут Зоя, там фамилию она просит не упоминать, она говорит, ну, то есть у нее, значит, ну, мужа нет, она, так сказать, одна, на ней мать инвалид, матери нужно каждый месяц покупать дорогие лекарства, и вот терять работу, тем более еще, значит, с угрозой, что она потом больше не найдет, ей было... Говорит, ну, нельзя мне. Другой там...
Мы сейчас стараемся дозвониться как раз до Зои узнаем, если что, у нее какие-то подробности.
Другой, значит, пострадавший по имени Сергей, у него другая ситуация. Он не из Новомосковска, он там вообще из Тульской области. Он в Новомосковске снимал квартиру. Жена была вот уже на сносях. Значит, и вот ему опять-таки перед рождением ребенка, когда тебе нужно платить за квартиру, терять работу было, ну, опять-таки, ну, совсем нежелательно. В общем, набралось 9 человек, которые взяли по миллиону полтора. Угу. Вот, причем, как взяли? Во-первых, их заставили. То есть, ну, там реально, там, считай, нож к горлу, ну, такой экономический нож к горлу приставили. Значит, во-вторых, как это происходило?
А мы, кстати, у нас Зоя есть на связи, может быть, спросим ее?
Да, Зоя, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Расскажите, да, вашу историю.
Как вы ходили в банк? Как вот бумажки уже были заполнены, как вас заставили, вот расскажите.
Ну, к сожалению, возможно, кому-то покажется это нелепо, но ситуация была следующая. У нас как бы у каждого были семейные положения разные, у кого-то квартира съемная, у кого-то была супруга беременная, родители больные. Соответственно, наш директор Фабер Сергей Васильевич неоднократно к нам обращался с просьбой взять для него кредит. Изначально как бы это носило такой шутливый характер.
А он как объяснял, то есть зачем ему кредит нужен был?
Он объяснял тем, то, что якобы на нем уже висит очень много кредитов в разных банках, то есть это и Россельхоз в том числе, Росбанк, Сбербанк и какие-то микро такие коммерческие банки всякие.
А вы какую-то бумагу с ним подписывали, ну, условно, вот, что вы берете для него кредит, а он обязуется, соответственно, там, с каждой зарплаты добавлять вам, не знаю, по 10 тысяч условно, или...
Нет, никаких документов не было, и бумаг никаких не было. Он просто сказал, что я буду оплачивать ваши кредиты.
Но не оплачивал ни разу.
Поначалу он платил, потом пошли просрочки, об этом мы узнали уже от коллекторов, которым стали звонить из сотрудников банка. Когда мы пошли к нему обращаться как бы с вопросами, что происходит, почему не платит, мы будем подавать заявление, писать в полицию и все в этом роде. Он сказал, пишите куда хотите, вам это как бы ничего не даст, потому что у меня есть как бы влиятельные знакомые, там друзья.
Зоя, расскажите,
как... документы как бы в банке были поддельные.
Как вы в банк-то ходили? Да. Вот. Вы же не писали никаких заявлений на кредит. Вы пришли, а все уже было оформлено за вас. Вам надо было только подписи поставить, да?
Да, все верно. Файбер нас сам возил в банк. То есть он нас привозил, мы там были по одному разу. А у нас уже была готовая большая куча документов. А нам просто сотрудники банка, менеджер, показывал, в каком месте подписываться. На вопрос, дайте ознакомиться с договором, а Файбер Сергей говорил, не надо, потом ознакомитесь, и тем более вы платить все равно не будете, я сам это буду все делать, вам не надо.
То есть так заговаривал зубы, получается.
Да, да, мы по-быстрому все подписывали, в кассу проходили вместе с ним, а он стоял рядом, получали деньги, и сразу кто-то либо в кассе отдавал ему деньги, потому что он ложил кожаную сумку, у него была к себе, либо это делалось в машине. Но некоторые делали в помещении магазина «Мега». В кабинете у него.
Понятно.
Понятно. И как потом выяснилось же, еще часть документов оказались поддельные из тех, которые вы подписывали, да?
Да, оказались и поддельные, в том числе справки 2 НДФЛ, которые делались в Москве в крупной организации. Соответственно, запрос в организацию мы делали сами, сотрудники полиции этого до сих пор не сделали. Сотрудники московской организации, в которой мы якобы работали, это ЗАО «Сибстрой», пошли нам навстречу, то есть предоставили справку о том, что мы никогда у них в штате не числились, никакие отчисления мы не получали.
Понятно. Да, конечно, спасибо, Зоя, за ваш рассказ. Но, а какая сейчас ситуация-то?
Олег, значит, ситуация, конечно, печальная. Но, во-первых, первый год, когда этот Файбер, кстати, сейчас скрывается. То есть в какой-то момент он свалил причем, предположительно, он скрывается на Украине. То есть там сейчас его жена сидит, и она выкладывает в соцсетях фоточки о том, что вот она на Украине, у нее все хорошо. Значит, что сделал Файбер? Он, помимо того, что понабрал кредитов у своих как бы сотрудников, он еще понабрал долгов у других бизнесменов в городе, на магазин, в котором все это работали, и убежал. Там по прикидкам разным около 100 миллионов рублей у него есть, и вот с ними он растворился на просторах Незалежной. Значит, что происходит сейчас? Полиция вот, ну, делает самый минимум, который она вообще может сделать. То есть год уголовное дело вообще не заводилось. Значит, более того, было написано групповое заявление, то есть все вот эти 9 сотрудников Файбера, они пошли, они, значит, рассказали всю ситуацию, написали заявление, год уголовное дело не заводили. Сейчас оно заведено. Файбер в федеральный розыск так и не объявлен. Значит, женщина в банке. Помните, значит, все документы были готовы. То есть подсовывали, просовывали, причем часть из них была поддельная. Каждый раз это делала одна и та же женщина. Значит, ее звали Радюкина Лилия. Значит, ее вызвали на допрос. А на допросе, это в документах дело есть, она сказала, что я ничего не знает. Она как бы выполняла просто свои профессиональные обязанности, и все. Вот. То есть, в принципе, ей даже никакое объявление, обвинение не предъявлено.
Что с кредитом? То есть, получается, там же уже, если такой срок, больше года, и по ним не платят. И...
С кредитами все очень плохо. Во-первых, выяснилось, что эти 9 людей еще поручители друг у друга. То есть, каждый отвечает не только за свой кредит, но и за кредит другого, из-за чего вместо там миллиона рублей на них уже по 4 висит, потому что как бы у них перекрестные ссылки получились. Значит, что рассказали юристы?
Да. Наверное, о том, что рассказали юристы, уже какие-то другие подробности мы об этом поговорим через пару минут.
Нет, а просто с кредитами, значит, они сейчас должны Россельхозбанку, и суд постановил, что они эти деньги Россельхозбанку должны, им их нужно будет вернуть.
Подробности мы уже, я думаю, обсудим после небольшой паузы. Это «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Личные деньги.
Еще раз добрый день, дорогие друзья. Продолжается эфир «Комсомольской правды». Меня зовут Евгений Беляков. Со мной рядом Олег Адамович, специальный корреспондент отдела экономики газеты «Комсомольская правда». Обсуждаем кредитное мошенничество. Ну, такое невероятное кредитное мошенничество, произошедшее в Тульской области. Я причем помню, ты ездил в одну из командировок, если мне изменять память, в Карелию, наверное. Да?
Котлас, в Архангельскую
область. И там что-то подобное было.
Было.
То есть это такая, ну, можно сказать, не то что типичная, но не единичная история.
Абсолютно не единичная, даже по Тульской области. Я общался с судебными приставами, которые взыскивают долги, и с полицией. Значит, приставы районные говорят, что в одном районе Новомосковском несколько сот аналогичных дел. То есть, значит, так или иначе, значит, либо работодатели заставляют, либо людям вообще просто выдают кредиты без их ведома. То есть не людям выдают кредиты, выдают кредиты на их имя без ведома.
То есть, то есть получается, у работодателя есть все данные, паспорт,
да,
ну, например.
И у него есть какие-то завязки в банке. То есть тут сейчас мы говорим о том, что банковские службы безопасности в Тульской области разных банков, мы сейчас не говорим, что какой-то один плохой, у них какая-то вот проблема с эффективностью. То есть там понятно, что дурят люди на местах. То есть не топ-менеджмент, который сидит в Москве, а вот именно, какие, условно говоря, там кассир-операционисты, кредитные менеджеры вот в этих провинциальных городках. Но вот они это проворачивают, и это все проходит. Значит,
давайте послушаем, кстати, у нас есть запись разговора с Сергеем, еще одним пострадавшим. Сейчас давайте послушаем, что он нам рассказал.
В 2014 году выяснилось, что на 4 сотрудников нашей организации, монтажников «Пластику как он», висят долги по кредитам из того же отделения банка, о которых они даже не знали, документы договорные никакие не подписывали. Приезжали сотрудники полиции из Тульского ОВД, брали показания у бухгалтеров и директоров, но как бы на чем дело закончилось, неизвестно. То есть как бы вроде как банк перестал какие-то иметь долговые иски монтажникам. А виновных в этом афере мошеннической так и не нашли в итоге, вроде как. Ну, по крайней мере, мы не знаем.
Вот.
Да, вот.
А, и такой. Да, и по словам, значит, полицейских из областного УВД по области несколько тысяч таких. То есть, если по району речь на сотни, то по области счет идет на тысячи. Причем типично кредитное мошенничество.
У нас есть на связи юрист Андрей Геннадьевич Князев. Андрей Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Расскажите, вот вы, ну, наверное, слышали эту историю, или вам так буквально вкратце пересказать? Вот успели?
Нет,
да,
я знаю эту историю. Она, к сожалению, не единичная. Несколько уже лет идут такое по всей стране. Это, к сожалению, от финансовой безграмотности. И я бы не сказал, что это кредитное мошенничество, потому что люди-то шли, оформляли кредит на Иванова, вот я имею квартиру, вот я там-то работаю. Это мошенничество вот этого предпринимателя по отношению к своим сотрудникам. И, к сожалению, были случаи, когда предприниматель осуждался и уезжал в места лишения свободы, а люди продолжали платить кредит. Поэтому тут такая ситуация, к сожалению, вот про себя-то необходимо подумать, 10 раз брать или нет, а уж для чужого дяди ни под каким предлогом.
А как думаете, вот есть ли какие-то шансы сейчас у этих людей, ну, каким-то образом все-таки доказать
списать
свою правоту
долги,
и списать свои долги и так далее?
Теоретически есть, практически я о таких случаях не слышал. Другой вопрос, что, мне кажется, мы должны предъявлять вопросы к банку, который оформляет миллионные кредиты на людей с небольшой заработной платой, там, в не очень, так скажем, развитом регионе и маленьком городке. Мне кажется, это тоже там, понимаете, если нету финансовой грамотности у гражданина там из сельской местности, то у работника-то банка она должна быть. Вот почему эти вопросы не встают, непонятно. Потому что если пришло ко мне 20-30 работников там предприятия брать кредит, ну, мне кажется, должен этот вопрос вставать, почему не само предприятие.
А как думаете, Андрей Геннадьевич, что, ну вот если мы переходим на какую-то такую типичную ситуацию, да, если, ну, кто-то, работодатель, кто-то еще, например, просит взять для вас кредит или, например, дать денег в долг, ну, какую-то, наверное, большую сумму под какие-то обещания, какие документы нужно оформлять? Ну, для того, чтобы потом не оказалось, что человек, в общем, забыл про этот долг, не хочет платить и говорит, вообще, я здесь не при делах, и уезжает куда-нибудь.
Ну, если долг вы даете, то лучше всего давать нотариально оформленный, да, то есть это не обязательно, но лучше всего это сделать нотариально оформить, тогда меньше вопросов там к расписке, которую начинают оспаривать там и проводить экспертизу по ней и так далее. Когда нотариус, то в этом мы уверены. А в других случаях брать у кого-то как бы для себя, а потом кому-то передавать, это потом замучаешься доказывать. И вот еще раз говорю, мне, к сожалению, вот те случаи неизвестны. Они могут взыскивать потом с предпринимателя, вот, который их обманул, будет это доказано, они будут выплачивать кредит и с него взыскивать. Но что там у него будет, когда это будет, он и сейчас-то брал, потому что их не было денег. Вот, поэтому еще раз, наверное, только предупредить, больше ничем. И, наверное, банки тоже должны озаботиться тем, чтобы не отдавать просто вот, кредиты людям, которые ну, явно не готовы их отдавать и не очень знакомы, видимо, с процедурой.
Андрей Геннадьевич, еще такой вопрос. Если, ну вот у нас же в последние пару лет уже действует такая процедура индивидуального персонального банкротства, и можно, собственно, ей воспользоваться для того, чтобы эти долги списать, потому что, ну, действительно, я думаю, что нет возможности у всех этих людей отдавать миллионные долги.
Зарплаты в 15 тысяч.
Да. То есть, как работает эта схема сейчас? То есть, можно ли ей воспользоваться, сможет ли она помочь в этой ситуации?
Ну, эта схема только начинает нарабатываться, и больше всего она развита, вот, к сожалению, но именно в таких городах, где вот люди погрязли там в долгах микрофинансовым организациям и так далее. Насколько я знаю, вот там в Архангельской области и так далее уже это не так дорого стоит, это все равно какая-то услуга, юрист это оформляет в пределах там 10 тысяч рублей, но это определенные все-таки обязательства налагает. Не каждый хочет, знаете, банкротом как бы по жизни быть. Но в настоящее время мы видим, что банкротятся и люди, так скажем, в прошлом олигархи очень богатые. Поэтому, наверное, это тоже выход для людей, которые попали в эту ситуацию. Ну, детей-то чем-то кормить надо, что ж все отдавать банку.
Ясно. Андрей Геннадьевич, спасибо большое. Это был Андрей Князев, председатель Московской коллегии адвокатов Князев и партнер.
Да, я хочу как бы резюмировать. То есть сейчас дело, значит, вот этих потерпевших от бизнесмена Файбера, оно как бы расщепилось на два разных процесса. То есть есть гражданский процесс, то есть люди должны банку деньги. И суд постановил, что люди эти деньги банку должны. То есть они должны будут отдать. Есть уголовное дело о мошенничестве. То есть как, ну, фактически сейчас люди, ну, как они должны отдать деньги банку, а потом стребовать эти деньги с Файбера. И он, так сказать, ну, так как они потерпевшие от него, он их должен отдать им. Это, соответственно, в теории. А на практике банку возвращать нечем, потому что они же сейчас не могут официально устроиться. У них арестованные счета, и на них висят долги. То есть все деньги, которые они будут поступают. Зарабатывать, угу. Они будут автоматически арестовываться.
Ну, то есть если им только в конверте получать зарплату,
вот, единственное... Да. Зоя сейчас как раз одна из потерпевших в конверте. Второй, вот Сергей, чей синхрон мы слышали, он сейчас фрилансером работает, видеомонтажером. Но понимаешь, это же тоже геморрой. Это тебе нужно прийти к работодателю, сказать: уважаемый работодатель, знаешь, я тут 2 миллиона должен банку, ты давай мне, меня оформляй не в белую, как ты, допустим, хотел, а в серую. Вот. И плати мне там всю зарплату.
Мне кажется, работодатели соглашаются легко.
Большинство, я думаю, вполне. Кто-то, да, с другой стороны, ну вот, ну зачем работодателю связываться, брать этого должника, если уже какая-нибудь проверка комиссии, вот что он будет говорить? То есть тут как бы одно дело, если твое решение, другое дело, когда ты, тебя сам сотрудник вынуждает это делать. Я не уверен, что все работодатели захотят.
Вот. Вот у меня такой вопрос тебе. То есть ты как человек, который уже второй раз, да, получается, сталкиваешься с подобной ситуацией. Вот по опыту Архангельской области, по опыту вот тех людей, которые стали банкротами, да, реальными. То есть как думаешь, вот в этой ситуации это единственный выход? Ну, потому что, судя по вот твоим рассказам, выбить какие-то деньги и отдавать, соответственно, не знаю, всю жизнь единственный долг банку, наверное, тоже не вариант.
Ну, вот физическое банкротство. Тут дело в том, что этим банкротством, правильно сказал господин Князев, оно не так давно появилось. И далеко не все юристы готовы взяться. То есть,
сколько это стоит, кстати?
Слушай, это там есть... Ну, давай ориентировочно возьмем, опять-таки, от юриста есть, ну, допустим, 1050. Mm-hmm. Вот, то есть, значит, вот в Архангельской области это было примерно так. Вот, причем ты обязан некую сумму, часть сначала перевести на расчетный счет суда, то есть, чтобы юрист, ну, там, который тебя банкротит, в обязательном порядке эти деньги получил. Вот, ну, в принципе, да, если тут как бы ты должен миллион, но тоже тебе нужно найти эти 50 тысяч. Ты должен найти этого юриста.
Ну, в общем, сложно, сложно, да. Ясно, ну, вот такая печальная история из Тульской области пришла. Олег Адамович, специальный корреспондент отдела экономики «Комсомолки», был в нашем эфире. Не берите кредиты на чужих людей. Спасибо.
Личные деньги. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Личные деньги.
Добрый день, дорогие друзья. Продолжается эфир программы «Личные деньги». Меня зовут Евгений Беляков. Олег Адамович остался у нас в студии, потому что тема...
Меня не выгонишь.
Да, его просто так не выгонишь, действительно. У нас тема такая, она тоже связана с деньгами, но с деньгами не те, которые мы одалживаем, да, например, у кого-то, а с теми, которые у нас есть. И связана она с повышением доллара. Ну, то есть, когда у нас начинает расти курс валюты, доллара, евро, мы сразу же начинаем думать, а не побежать ли нам в обменник?
Вот у меня начальник так все думал, жалел, что не побежал.
Мы в отделе действительно уже, наверное, ну, сколько? Ну, наверное, неделю, да. Вот каждый день думаем, а не пойти ли в обменник? Я думаю, а не пойти. Потом на следующий день, а зря не пошли. Ну, давайте вопрос к вам. То есть мы обсудим будущее, поговорим с экспертом на тему того, стоит ли нам ожидать какого-то подорожания доллара в ближайшее время, стоит ли его сейчас покупать, или, может быть, уже стоит расслабиться, и, в принципе, истерии вокруг того, что наши сбережения пропадают, надо срочно куда-то их деть, может быть, этого и нет. Расскажите о вашем опыте. 8 800 200 ровно 9702. Телефон для WhatsApp, для сообщений WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Напишите, вот вы вот переживаете по поводу изменений курса доллара или не переживаете? Вы и помимо этого, вы, соответственно, совершаете какие-то действия, если переживаете? Вы их покупаете, вы их, наоборот, продаете, или вы просто держите кубышку, или вообще ничего ни в чем не копите? Итак, у нас экономический аналитик Эдуард Семенов на связи. Эдуард Вениаминович, добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Расскажите, как... Ну, вот мы в последние несколько дней действительно, ну, так, не то чтобы переживали, да, но мы так с подозрением смотрели на курсы валют. Что же будет дальше? Вот вы как считаете, сейчас какая ситуация? Будет расти еще дальше или нет?
расти доллар, вы имеете в виду?
Да.
Но я хочу сказать, да, что, скорее всего, если сопоставить факторы ослабления валютного курса рубля и фактор усиления, то факторов ослабления, то есть тех, которые ведут к стоимости, повышению стоимости доллара, конечно, гораздо больше, чем факторов, которые помогли бы рублю выдержать конкуренцию с долларом вот на нашем внутреннем валютном рынке. Дело в том, что сейчас рубль у нас, российский рубль, очень слабый и даже в какой-то степени похож, ну, так можно сравнить, на человека, который вот стоит в толпе, вокруг него эти вот факторы, движения, его задевают, толкают в одну сторону, в другую, могут оттеснить в любую сторону, он может оказаться неизвестно где, в каком положении, и даже может упасть, его затопчут. Потому что число вот факторов, например, хотел бы сказать, что приводит то, что у нашего правительства нет четкой экономической политики, нет стратегии. Вы знаете, что вот Кудрин как раз и разрабатывает свой вариант стратегии для того, чтобы лично доложить его президенту Путину, и надеясь на то, что Путин, соответственно, примет эту стратегию, положит ее в основу своей предвыборной следующей президентской кампании.
Эдуард, скажите, то есть какие... ну, я так понимаю, что здесь факторов, их всегда было много, да, вокруг рубля, вокруг, в принципе, любой валюты. Почему мы действительно именно такие шаткие сейчас? То есть это связано с свободным курсообразованием, который Центробанк вел? Или это общая слабость экономики? Вот что конкретно?
Вы знаете, еще раз хочу сказать, это целая система факторов. Их очень много. Сейчас фактически можно сказать, что в экономике начинает царить уже какой-то хаос. Уже непредсказуемые ситуации. Уже фактически наши все ожидания натыкаются на жестокую реальность. Но хочу сказать, что, например, политика Центрального банка России, она, конечно, показала свою полную уже несостоятельность, потому что реальной денежно-кредитной политики у нас нет. Регулирование рынка...
Ну, хотя бы ставку снижают сейчас, смотрите, уже два раза.
Вы правы, но это уже поздно. Надо было снижать, когда был спрос на кредиты, когда можно было куда-то вкладывать. Куда вкладывать? Сейчас уже многие действия Центрального банка, они как бы хорошие, но на самом деле они уже не ведут не к усилению экономической позиции страны и улучшению экономической ситуации, а фактически уже, ну, просто, как бы сказать, являются своего рода какими-то презентационными мероприятиями, которые показывают, что Центральный банк, он где-то есть, он не умер, не разбежался, он работает, но реально, конечно, влияние на экономику это уже не оказывает. Тем более, что в настоящее время, вы знаете, Федеральная резервная система США активно работает тоже по изменению ставки, она, наоборот, повышает учетную ставку доллара, и это ведет к тому, что во всем мире начинается бегство от своих национальных валют в сторону доллара. И вот это как раз тоже, в том числе, один из факторов того, что у нас будет дальнейшее ослабление рубля.
Как думаете, вот ваш прогноз на, не знаю, может быть, до конца года, с каким будет курс доллара?
Ну, еще раз говорю, что сейчас, если правительство, в первую очередь президент, проявит какую-то волю, решительность и заявит конкретные параметры экономической политики, тогда можно будет о чем-то говорить так более конкретно. Но сейчас, то ситуация, когда у нас министр Новак ездит договариваться с тем же ОПЕКом о возможности ограничения добычи нефти, а цены на нефть, тем не менее, падают стабильно, то, соответственно, мы должны понимать, что многое зависит, конечно, от непредсказуемости этих фактов.
Совет тогда сказать, какой?
Что, конечно, будет падение рубля, это будет точно. Я всем говорю, своим знакомым, рубль будет падать. Насколько он сильно упадет, это будет зависеть, конечно, во многой степени от того, будет ли введен так называемый валютный коридор. То есть то, что было при Геращенко после кризиса 98 года, были установлены границы, нижние и верхние границы колебания рубля. Вероятно, этим придется заняться, потому что все-таки будет предвыборный год.
Ясно, скоро. Ясно. Эдуард Семенов, экономический аналитик, был у нас на прямой связи. Спасибо за участие в эфире.
Но я хочу напомнить, если я не ошибаюсь, по расчетам Минфина, рубль должен стоить 65-67 рублей. И когда он там стоил 59-58, они же, по-моему, и говорили о том, что вполне себе официально, что рубль переоценен и реально как бы его... То есть, если поверить Минфину, то, то 65 рублей это вполне себе, это, как это, по мнению министерства, это оправданная цена, то есть, исходя вот из цены на нефть.
Особенно сейчас, мне кажется, то есть, когда Минфин делал этот прогноз, буквально это было где-то пару месяцев назад, очень много так называемых словесных интервенций было, как любят говорить аналитики, когда, в общем, наши чиновники пытались повлиять на рынок словами, потому что они, в общем, руками сами повлиять на него не могут, потому что у нас вроде как свободное курсообразование рубля, но при этом пытались как-то сделать так, чтобы он все-таки немножко ослабел. Ну вот, собственно, добились этого, но тут непонятно, то ли это повлияли слова наших чиновников, то ли это действительно снижение нефти больше сыграло, потому что, ну, сейчас я смотрю, $45 за баррель, это очень низкий показатель.
И вообще ЦБ понизил официальный курс доллара на 50 копеек, и теперь он уже 59.65.
Да. Может быть, 66. Пора покупать. У меня вопрос к вам. Остается 8 800 200 ровно 9702. Вы в чем храните свою кубышку? В долларах, в рублях, в евро, не знаю, в квадратных метрах? То есть вот ваши сбережения, которые свободные, которые вам пока не нужны для текущих нужд, в каких финансовых активах вы предпочитаете их держать? 8 800 200 ровно 9702 и номер для WhatsApp-сообщений и Viber 8 967 200 ровно 9702. Вот у нас есть сообщение. Мой друг хранит сбережения в золотых вкладах и особо не парится.
Ну, золото дорожает последние там сколько-то лет.
И, ну, не всегда дорожает, конечно, оно то дорожает, то дешевеет. Тут, если посмотреть статистику, ну, честно говоря, я не понимаю, что такое золотые вклады. То есть это, может быть, имеются в виду обезличенные металлические счета.
Ну, скорее всего.
Вот, которые у нас многие крупные банки предлагают. Но я так понимаю, что там проценты как раз по этим вкладам не платят. То есть, по сути, если золото не растет быстрее, чем 10% в год, то, ну, считайте, что вы теряете, потому что если бы в рублях положили, то, соответственно, тогда бы был хоть какой-то процентный доход.
Ну, в тему золота я хочу заметить, что сейчас оно стоит, вот посмотрел, 1257 долларов за тройскую унцию. Когда-то золото стоило 500 долларов.
Золото, кстати, к доллару привязано, поэтому тут хранение в долларе и в золоте это так примерно одинаково, тем более, что по долларам ставки сейчас очень маленькие. У нас есть звонок, Антон у нас на связи. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вот вы в Москве, да, живете, я так понимаю?
Да.
Да, расскажите, вы в чем храните?
Немножко в долларах, немножко в евро, немножко в рублях, немножко в золоте.
О, диверсификация, да?
Как, да, как, но как называется? Я скажу, что понимаете, от чего еще зависит курс доллара? Не только от нефти. Видите, он когда нефть падала, то он в некоторые периоды стоял насмерть просто. Угу. Иностранцы покупают наши облигации. Это очень выгодно. Они берут кредит. Значит, за рубежом под 1-2%, здесь доллары меняют на рубли покупают наши облигации, получают 8%.
Угу. Ну, да.
Очень выгодно. Это еще много от этого зависит. Если они сейчас начнут сбрасывать или уже начали сбрасывать, это нужно посмотреть по графику.
Там, тогда наверх. Доллар пойдет вверх. Получается,
тогда
очень
доллар
сильно.
Пойдет да, вверх, он уже идет, но вот сейчас, по-моему, он из-за падения нефти. Угу. А вот если они начнут выходить.
Угу. Ваш такой обывательский прогноз на конец года?
Там кэрри-трейд еще, может быть, некоторое влияние имеет.
Да-да-да.
А вообще, вот если кто-то в свое время вложил в полюс золота, то они выросли в 10 раз. Вот,
ну,
стоили 4
да,
рубля,
да,
сейчас 40-40 да. тысяч.
Спасибо, спасибо большое. Ну, у нас, кстати, есть несколько акций, которые сильно подросли, но это надо отдельную передачу нам, видимо, про фондовый рынок, потому что и Аэрофлот, и все остальное тоже выросло. У нас еще Надежда есть на связи. Надежда, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я хочу напомнить, что бюджет на этот год рассчитан из нефти 40 и курса доллара 67. 67. Угу. Перемножаем 40 на 67, получаем 2680.
Да.
Так?
Все
а
правильно.
Вчера был курс 60 и 45 нефть. Умножаем одно на другое, 2700. То есть мы точно в русле расчетного бюджета на этот год идем.
Угу. Вот. Да, да, спасибо вам за такую добавку, да. У нас еще есть сообщение, в чем еще держат наши слушатели деньги? В товаре, товар всегда продам. Использую структурные продукты, в этом месяце закроется очередной с доходностью около 23% в рублях. Структурные продукты, да, интересная штука, ну, конечно, там очень много нюансов, с ними аккуратнее. Все сбросил по 56-40, 55 в бакс, ну, то бишь купили доллары, да, я так понимаю. Ну, значит, вовремя, значит, молодцы. Так, и все, да, пока других сообщений нет. Ну, вот, Олег, а ты в чем держишь?
В рублях.
Скажи честно.
Вот, причем у меня, я сейчас, кстати, на распутье, у меня потому что есть вклад пополняемый, ну, там можно пополнять и снимать с него деньги. Очень удобно, но у меня там лимит, и я до него дошел. И вот, собственно говоря, со следующей зарплаты, то есть мне сейчас, скажем, зарплата сегодня была, и мне вот тот процент, который отхватил, мне его сейчас нужно, ну, как бы, куда-то положить. Я вот сейчас еще думаю, куда, я не знаю, вот ты мне что посоветуешь?
Это отдельную передачу надо. Я тебе за эфиром скажу. Куда? Дорогие друзья, программа «Личные деньги» заканчивается. Я надеюсь, что у вас будет достаточно денег для того, чтобы разложить их по разным финансовым инструментам, как некоторые из наших слушателей. Меня зовут Евгений Беляков, Олег Адамович был вместе с нами. Оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда».
Личные деньги. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.